страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 1 апреля сегодня, 10 часов. И это одна передача, в которой вас точно никто не будет разыгрывать, ни по-доброму, ни уж тем более как-то иначе. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя с вами эфирная команда. И мы с вами продолжаем наше чтение второй книги Паралипоменон. Мы с вами на этой неделе завершим вторую книгу Паралипоменон и в пятницу уже вернемся к Новому Завету. Вот те, кто спрашивали с нетерпением, когда же, ну вот, друзья, вы дождались. И на этой неделе мы снова вернемся к разговору о пробуждении. Я понимаю, что для кого-то из вас, возможно, этот разговор несколько чуждый. То есть, ну вот, мы часто говорим о пробуждении, но вопрос, а где, собственно, это пробуждение, почему оно не приходит? И завтра у нас будет очень важная беседа, и сегодня мы эту тему начнем, завтра продолжим. Это как раз разговор о том, в чем Божье дело в пробуждении и в чем наше дело в пробуждении. Потому что можно прийти, знаете, к такому взгляду, сказать, что... Я вот сижу, я вот так вот ручки сложил, а пробуждение — это все за Богом, это Бог все сделает, когда ему будет надо. Я как-то уже рассказывал вам замечательную историю про человека, которого звали Уильям Керри. Уильям Керри был одним из первых миссионеров, был он британским миссионером, который на конце 18 века поехал в Индию, языческую страну тогда, языческую землю. Вот. И вот когда он собирался ехать в Индию, да, Господь ему просто положил на сердце миссионерское служение. То есть вот он говорил об этом, он писал об этом, он, естественно, молился об этом. И он также хотел, чтобы получить поддержку церкви того времени для того, чтобы идти и благовествовать в Индии. И вот его пригласили на какую-то встречу епископов, что-то такого плана. И когда он представил свою идею на этой встрече, идея была поехать и благовествовать в Индии. Ответ одного из епископов был очень суровым. Он говорит, обращаясь к Уильяму Керри: «Молодой человек, сядьте. Если Богу угодно покаять и привести к себе язычников, он сделает это без вас и без меня». Но Уильям Керри, наверное, в контексте той встречи он не стал возражать. Не знаю, вот не нашел я информации насчет этого. Но вот в контексте его жизни он потом написал целый трактат, такое подробное исследование о том, каким образом воля Божия открывается для людей, которые не знают Бога, и почему важно, принимая Божию праведность и принимая, самое главное, Божий суверенитет, важно при всем этом идти и благовествовать Богу. И это, прежде всего, проявление нашей любви к Богу. Да, мы благовествуем о Боге, потому что мы Бога любим. Мы благовествуем людям, потому что мы любим Бога. Вот это вот главная такая вещь, которую Уильям Керри озвучил очень четко. Так вот, то же самое и здесь, понимаете? Кто-то может сказать: да вот пробуждения его нет, потому что Бог так не хочет. Это одна сторона. Вот когда Бог захочет, тогда он и сделает. Кто-то может подойти с другой стороны и сказать, что давайте мы сделаем все, что необходимо для пробуждения, давайте мы тут потрудимся, и вот оно обязательно придет. И опять-таки в истории христианства это тоже было. Я вспомню еще одного человека. Это, по-моему, да, он был американец, Чарльз Финни его звали. Жил он в 19 веке, середина, конец 19 века. Это американский проповедник, американский евангелист, благовестник, точнее. Вот, и вот он, у него как раз был другой взгляд. Он говорил о том, какие условия нужно создать для того, чтобы люди пришли к Богу. Вот он смотрел именно с этим акцентом. Конечно, принимая Божие водительство, конечно, принимая Божий суверенитет, Но также говоря о том, что вот должно быть правильное сочетание, должна быть музыка, располагающая к тому, чтобы покаяться, должно быть одно, другое, третье, пламенная проповедь и прочее. Но здесь очень легко упустить действие Божие, потому что тогда получается, что для того, чтобы привести к Богу, мы должны найти, опять возвращаясь к аналогии, которую я как-то уже приводил, верные кнопки и вовремя на эти кнопки нажать. Но ведь свидетельство Христа — это не нажимание на кнопки, это принципиально другая вещь, это принципиально другая история. Так где же этот компромисс, если это в принципе, если это вообще компромисс? Вот мы в ближайшие пару дней об этом будем говорить, потому что Господь хочет, чтобы мы были послушны Ему. Есть определенные вопросы, которые есть смысл задавать себе и искать, и получать ответ на эти вопросы. Дальше, да, пробуждение — дело Божие. Но для того, чтобы Он совершал пробуждение, важно пробуждение в нас самих. И вот об этих вопросах мы, так или иначе, в ближайшие два дня будем говорить. Потом у нас будет разговор об очень темном периоде в жизни Иудеи Южного Царства. Потом просвет, но последний просвет уже в самом конце, перед началом Вавилонского плена. Ну и в конце концов мы с вами увидим, что Вавилонский плен, он похож на конец. Но тут скорее не точка, а скорее многоточие. Потому что дальше Эздра, дальше Неемия, дальше возвращение из плена, восстановление храма. В общем, много всего интересного происходит. Тут как раз в связи с этим спрашивают про Ахаза. Идет разговор, в частности, про Ахаза. Как же это он так, при том, что был такой хороший отец, как он так отступает, почему он делает... Я сейчас лучше прочитаю напрямую. Саша пишет, вот откуда это у Ахаза? Сделать еще и литых статуй. Я, может быть, сейчас немножко сиронизирую, но все же. Сделать литых статуй, откуда это у Ахаза? Так это движение вперед. Так это новое слово. Так это новая фишка. Так это новый тренд. Так это самая хайповая фишка, которая тогда была в богопочитании, литые статуи. Вот в конце XIX века исследователи Библии, в основном такие либеральные исследователи Библии, говорили, те, кто не особенно верят в сверхъестественное, не особенно верят в богодухновенность Священного Писания, говорили о том, что, смотрите, каждому народу даны определенные таланты. Значит, если брать античность, да, греческий народ — это философы, они осмысливают мир. Римляне — это завоеватели, они завоевывают мир. А вот евреи — это народ, преданный Богу, они молятся за мир. Все было бы хорошо. Только как раз читая Ветхий Завет, мы понимаем, что евреи не были народом, преданным Богу. Они были народом, избранным Богом, с совершенно конкретной целью. Это уже немножко другое дело. Но уходили они к самым разным божествам. Это, понимаете, такая религиозная силиконовая долина, если хотите, куда приходит все новое. Опять-таки, про Ахаза-то очень легко говорить, но насколько нам сегодня бывает просто поддаться на какую-то моду, на какой-то тренд. Жанна пишет, потому написано, что важно сохранить веру до конца. Читая первое послание к Коринфянам, мы поговорим об очень важном качестве служителя, да и человека Божия в принципе. И это качество — верность. Вот быть верным, да, когда есть и хорошие дни, и плохие дни. Просто идти вперед, как Господь ведет. Саша продолжает, ведь отец его, хоть и не до конца был верен Богу, но пример подавал достойный. Да, да, и дальше хорошо говорит на эту тему Жанна. Вера не передается по наследству, это выбор каждого индивидуально. Тут еще были интересные вопросы про Озию, оценка деятельности, оценка жизни Озии. Мы к этому обязательно еще вернемся. Отчасти в книге пророка Исаии, потому что в год смерти Озии начинается служение Исаии. И нам будет как раз очень полезно, очень правильно вспомнить Озию именно в этом контексте. Я напомню, что сегодня мы говорим о, ну, таком, скажем, позитивном периоде истории Иудеи. А вопрос, который я хотел бы вам задать, дело в том, что мы не сделали это в свое время в конце исторических книг. Я хочу сделать это сейчас. И этот вопрос буду повторять на протяжении оставшихся 4 дней, чтобы нам, ну, чтобы у нас было время осмыслить то, что читаем. И вопрос звучит так. Мы говорим с вами об истории сначала Единого Царства, потом Иудеи и Израиля, уже разделенного царства. Вопрос, что из этой истории, отдаленной вроде бы истории, да, истории, которая реально была давно, что из этой истории близко лично вам, на что обращаете внимание лично вы в своей жизни, в оценке того, что происходит вокруг вас, того, что происходит с вами. То есть где компонент вот этой истории, израильской истории, который близок лично вам? Давайте поговорим об этом. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Или через те группы и сообщества, где вы смотрите или слушаете трансляцию этой передачи. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, Ты ведешь нас. Господи, усмотри путь наш и зри, не на опасном ли мы пути. Если необходимо, и там, где необходимо, исправь путь наш, Боже. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 481-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 28 главе 2 книги Паралипоменон. Мы читаем об очень грустных событиях. Мы читаем про царя, которого звали Ахаз. Это худший из царей, которые были на юге. Правда, конечно, до Ахава он не дотягивал по худшести. До Давида он далеко совсем не дотягивал по лучшести. Вот 28 глава, 1 стих. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалы. И он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. Иными словами, Ахаз и сам ушел, выдал поклонство, и увел за собой других израильтян, других иудеев. Да, израильское, северное государство вот-вот должно было пойти в плен. Ассирийцы должны были прийти и разорить север. Пока северное государство еще живет, но северному государству очень недолго осталось жить. А что же происходит на юге? На юге впервые за многие годы приходят враги. Вы помните, что мы с вами уже отмечали, когда народ близок к Богу, когда народ следует Богу, тогда Бог хранит этот народ. Здесь народ уходит от Бога. И здесь результаты не заставляют себя долго ждать. 5 стих. «И предал его Господь Бог его в руку царя сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, иудеев 120 000 в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихри же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе». Вот я думаю, вы обратили на это внимание. Здесь ведь проблема не только в том, что пришли враги, пришли сирийцы. Проблема еще в том, что против Иудеи начинают выступать северяне, Северное царство. И Северное царство проявляет жестокость в этом нападении. Израиль берет в плен Иудею. Израиль ополчается на своих братьев. И вот ведь какая штука получается. Иудея пытается подражать Израилю. Иудея пытается быть как Израиль. Израиль говорит: а мы вас захватим, а мы нанесем вам поражение. И вот эта история, когда мы пытаемся кому-то подражать. История, кстати, и про нас тоже, про современных христиан. Знаете, надо с этим быть очень осторожным. Иногда мы говорим: я попытаюсь разговаривать как люди неверующие, я попытаюсь быть доступным, понятным неверующим людям. И это, конечно, важно, и это нужно. Но не пытайтесь заигрывать со злом. Понимаете, даже если какой-нибудь ягненок решил бы научиться выть по-волчьи, волк все равно этого ягненка съел бы. Не имейте, не питайте иллюзий по поводу заигрывания со злом. Туда можно уйти, туда можно провалиться, так и не достигнув той цели, той, может быть, даже благородной цели, о которой ты говоришь. Но вот поскольку север начинает нападать на Иудею и проявляет страшную жестокость, и Бог сам допускает это, потому что Иудея действительно отошла от Бога, но ведь и север тоже отошел от Бога. И поскольку север тоже отошел от Бога, Бог посылает пророка северянам для того, чтобы сказать о том, что происходит, и для того, чтобы удержать северян. 9 стих. «Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: вот Господь Бог отцов ваших, во гневе на иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом, Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». То есть пророк им напоминает, что вы сами виновны. Вот не думайте, что вы такие белые, пушистые, и теперь Бог через вас судит этих нечестивых южан. У южан-то хотя бы были справедливые, благочестивые цари. У вас, у северян, не было ни одного. 12 стих. «И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Егоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Изекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». Тут две вещи хочу сказать. Во-первых, хочу заметить, что даже в этом нечестивом царстве Божие слово было услышано. Вот можно сказать, смотрите, человек настолько нечестив, что Бог достучаться до него уже не может. Знаете, Бог может достучаться до самых разных людей. И до очень и очень нечестивых тоже. И до меня, и до вас. Второе. Я думаю, вы услышали, но все-таки это проговорю. Знаете, на пороге какого греха стоял в этот момент народ Северного Царства? Они готовы были сделать из своих родственников по крови рабов. Они готовы были взять в рабство южан. Вот это было совершенно недопустимо. По закону Моисееву нельзя было сделать своего родственника, другого еврея, рабом. Но закон Моисеев был пренебрегаем и на севере, и на юге. И как с севера, так и с юга, как с северян, так и с южан, Господь за это спрашивает. 14 стих. «И оставили вооруженные пленных и добычу, и военачальников, и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию». Это, конечно, не было пробуждение с севера, не было на севере пробуждения. И все же это действие Бога. Это действие Его слова. Это результат того, что люди услышали и изменились, изменили свое поведение, изменили свою жизнь. А что же на юге? А на юге царь Ахаз решает установить альянсы, решает установить договоры. Ну, потому что он видит, что с северянами, со своими родственниками у него никак не получается. Да, он поклонялся их богам или их идолам, точнее, но все равно пришли тут северяне и побили. А союзники нужны? А Бога в союзниках у Ахаза нет? Или, точнее, сам Ахаз отлепился от Бога? И он решает заигрывать с другими политическими силами. 16 стих. «В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. Ибо идумеяне еще приходили, и многих побили в Иудее, и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Вифсамис и Аялон, и Гидеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от нее города, и поселились там». Иными словами, со всех сторон подпирали Ахаза враги. Это и свои, и не свои. Все стали врагами. И он смотрит вокруг. Где действительно сильная империя? К кому надо напроситься в друзья, чтобы все было нормально? А вот ассирийцы. Кстати говоря, ассирийцы действительно были сильной империей. Ассирийцы вот-вот захватят Северное царство. А Ахаз говорит, не-не-не, мы подружимся с ассирийцами. Дело в том, что когда ты перестаешь уповать на Бога, когда ты перестаешь приходить к Богу, вот тогда ты начинаешь пытаться дружить с кем попало. Но получается в этом случае тоже, что попало. 19 стих. «Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом». То есть вот на самом деле, почему все это происходит, но Ахаз-то этого не понимал. 20 стих. «И пришел к нему Фиглофелассар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе». Иными словами, Ахаз решает собрать сокровища. То есть он вводит большой налог на богатых, он буквально забирает у них сокровища, но он еще берет сокровища из Дома Божия. и говорит царю ассирийскому: вот как я богат, и я отдаю это тебе, а ты мне помоги. Приношение это царь ассирийский взял, но только не помог. 22 стих. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. Иными словами, вот Ахаз пытается кидаться в одну, в другую, в третью сторону, но Бога-то он уже отверг. Он пытается заигрывать с людьми, с царем Ассирии. Царь Ассирии богатство берет, но никак не помогает. Он пытается заигрывать с чужими божествами, с теми, кто и не боги-то вовсе. И опять-таки ничего хорошего из этого не получается. Почему все это? Да потому что Ахаз ушел от Бога. 24 стих. «И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих». Вот такая грустная история Ахаза. Если у кого-то из царей отступление было просто из-за пренебрежения, ну, типа времени не хватает или сил не хватает, то у Ахаза отступление совершенно намеренное. Случайно запереть двери Дома Господня, двери храма, невозможно. Это он совершенно намеренно пытается изгнать Бога из Израиля. 27 стих. «И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе, в Иерусалиме, но не внесли его в гробницу царей Израилевых. И воцарился Иезекия, сын его, вместо него». И вот тут интереснейшая история. Потому что от этой низости, от этого идолослужения мы приходим к одному из лучших, а я бы сказал и к лучшему царю Иудеи. Мы приходим к жизни Иезекии. Это как выйти из тьмы в день, из болота какого-то, на свежий воздух.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот мы начинаем читать 29 главу. Это Иезекия. Значит, можно подумать, что после такого кошмара, который был в израильском народе, в иудейском народе, никакого пробуждения уже не может прийти. Однако знаете что? У Господа есть выход из любого кошмара, если мы хотим обращаться к Нему, если мы готовы обращаться к Нему. И вот про Иезекию, 29 глава, 1 стих. «Иезекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии». Мы можем предположить, что у него была благочестивая мать, потому что у отца никакому благочестию он явно не мог бы научиться. Читаем дальше. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его». Если его отец по вот, плоти, биологический отец Ахаз, уж никак до Давида не дотягивает. Он скорее дотягивает в отрицательную сторону, до героев Севера, скажем так. То здесь мы сразу читаем эту связь, это сравнение с Давидом. Кстати, про Иезекию ведь говорится в трех местах Священного Писания. Мы уже читали про него в четвертой книге «Царств». И мы также будем читать про него в книге пророка Исаии. Это человек, который для Бога, вот в этом изложении истории иудеи, для Бога он очень важен. Потому что Иезекия был действительно угоден Богу. Что же он сделал? Третий стих. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, то есть он отремонтировал эти двери, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросите нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений в святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими». Вот его описание. Это царь Иезекия рассказывает историю Израиля, или точнее историю Иудеи до этого момента. И Иезекия очень четко понимает, почему его страна попала в такую ситуацию. Вот ему не надо ничего объяснять, он просто знает. 9 стих. «И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле своей до ныне». И дальше Иезекия говорит о том, что Господь дал ему желание служить Богу. И, кстати, в результате начнется пробуждение. Это одно из тех пяти пробуждений, о которых мы говорим в Иудее. «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Я на минутку остановлюсь здесь. Понятно, что напрямую этот текст не относится к нам, современным христианам. Но нас называет Бог царственным священством. Мы читаем об этом у апостола Петра. Нас тоже он призвал к служению. Соответственно, часть этого стиха, первая часть этого стиха: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь». Эта часть напрямую относится к нам. И вот когда мы начинаем к христианскому служению относиться с пренебрежением, мы так или иначе уподобляемся вот тем царям, царям вроде Ахаза. А Господь устами Иезекии нам напоминает: «Дети мои, не будьте небрежны». «И услышали его». 12 стих. «И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иаэль, сын Азарии, из сыновей Каафовых, из сыновей Мирариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Игалиела, из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шмири и Ехили, и из сыновей Асафовых, Захария и Матфания». То есть идет такое перечисление, конкретные люди, 15 стих. «Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца. И в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень и освящали дом Господень 8 дней. И в 16-й день первого месяца кончили». Вот это действие царя. Это действие, на самом деле, даже не просто царя, а царя царей. Действие Бога через царя. Кстати, пришлось избавиться ведь не только от идолов. Вы помните, что Иезекия уничтожил медного змея, того медного змея, которого в свое время сделал еще Моисей. Вы помните эту историю? Мы читали о ней, в частности, когда разбирали с вами четвертую книгу царств. Люди перестали поклоняться Богу, люди поклонялись медному змею. Не знаю, это все равно, что начать поклоняться крану за то, что из него течет вода. Или начать поклоняться окну из-за того, что через него идет свет и свежий воздух. В какой-то момент даже объект поклонения, который когда-то имел смысл, становится идолом. Потому что, взирая на змея, люди должны были смотреть на Бога. А со временем остался только змей. Но на Бога никто уже не смотрел. И Иезекия избавился от этого предмета, который перестал быть предметом, указывающим на Господа. То есть кое-что нужно было уничтожить. Но некоторые вещи надо было установить. В частности, нужно было установить отношения с северянами. 30 глава, 1 стих. «И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц». Пасха тоже на протяжении долгого времени не совершалась. Но вот отец Иезекии воевал против северян, или северяне воевали против него. А Иезекия переступает через все эти разделения и говорит: нет, северяне, они ведь наши, и северяне, они Божии. Он говорит: мы будем праздновать Пасху вместе. И он приглашает северян присоединиться к этому празднику. 15 стих той же 30 главы. «И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью из рук левитов». Вот это Пасха, которую давно не праздновали. Это возвращение к Божьему Слову. Это возвращение к Божьему делу. Это возвращение к Богопоклонению. И вот это возвращение объединяет людей. Иногда говорят: как нам объединить столь разных людей? Да вот так. Через поклонение. Через почитание Бога. Как было тогда во времена царя Иезекии. В следующий раз продолжим, потому что там кое-что очень-очень интересное есть буквально в следующих стихах. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Слушайте, мы буквально остановились на самом интересном месте. Если хотите забежать вперед, вот это как раз та история, та ситуация, когда можно и нужно забежать вперед. Вот увидите вы то невероятное совершенно, что дальше происходит. Просто без того, чтобы мы говорили об этом в эфире. Завтра все равно скажем. Почитайте, буквально следующие 3-4 стиха. И я думаю, вы немало удивитесь. Просто вот действительно я бы хотел продолжить сейчас, пойти дальше, но вот так вот разделены эти передачи, что здесь перерыв такой получается. Пишет Александра Данко: уже пробуждение началось в России, и наша задача каждого — сделать все, что Бог говорит каждому из нас. Да, я как-то упоминал, причем делал это очень коротко, но это важно. Особенно это важно для евангельских христиан, для христиан в баптистских церквях, пятидесятнических церквях. Важно это понимать, потому что некоторые люди, даже более старшего возраста, они этого не понимают. А понимать важно вот что. Сегодня пробуждение и возвращение к Богу, действительно к Богопочитанию, уход от каких-то таких вопросов, связанных ну, просто с традицией, да, вот с тем, что положено, а именно возвращение к Богопочитанию, к любви к Господу, к поклонению Богу. Это пробуждение сегодня происходит во многих, внимание, православных церквях, в самых разных городах. Люди собираются для того, чтобы изучать Божие Слово. Люди собираются для того, чтобы молиться. Люди собираются для того, чтобы славить Бога. И мы с вами, вот что важно сегодня, опять это то, о чем говорилось в эфире, я хочу сейчас просто перебросить и этот мостик тоже. Вот помните, как север и юг празднуют Пасху? Они празднуют ее вместе, они не праздновали ее очень давно. На севере вообще все было плохо. Ни одного праведного царя за все 200 с лишним лет истории Северного царства. Ни одного. И тут люди приходят, и они празднуют Пасху. Есть у них различия культурные, есть различия, есть географические. Конечно, северяне приходят на юг, смотрят этот климат. Там даже климат во многом другой. Южане смотрят на север, а сколько там подозрительностей из-за всех тех событий, которые... А историческая память, она ведь велика. И они отлично помнят, например, помните, мы говорили, как Ахав совершенно наглым образом подставил Иосафата. Это ваш царь много лет назад нашего царя подставил. Все-все-все-все, никакой дружбы между нами быть не может. Не-не-не, они собираются вместе, они празднуют Пасху Господню. И вот это действительно круто, потому что, когда начинается вот эта история с объединением, и говорят о том, что, ну, давайте объединяться, потому что это интересно, это полезно, оно не работает. А когда мы объединяемся вокруг любви к Господу, вокруг Его любви, вокруг Его милости, вокруг Его благодати, в частности, тогда мы начинаем и друг друга слышать гораздо лучше. Я в последнее время читаю и смотрю материалы, которые касаются православной церкви, православных авторов, тех, кому действительно не все равно. И желание ровно то же самое, чтобы люди уходили от мистицизма, прежде всего от религиозного мистицизма, которого действительно много, и обращались к поклонению Богу. Не все так радужно. Слушайте, а где оно все так радужно? Но Пасху-то север и юг праздновали вместе. Пишет Михаил Сергеев, а можно ли носить отцовский крестик? Отец умер. Ну и дальше обсуждают этот вопрос. Кто-то пишет, я слышал, что можно, но сначала нужно обработать его святой водой и прочесть «Отче наш» 3 раза. Вот это вот начинается про религиозный мистицизм. Извините, пожалуйста, на эту тему. А почему 3, а не 4? А, число полноты 3, да? Хорошо, есть еще более полное число полноты. 7 раз. Но есть еще 777. Еще полное число полноты. Замучаюсь читать. А, смотрите, какая штука. Зачем вы носите крестик? Вот он вам зачем? Для вашей жизни он что символизирует? Это просто такой оберег... Это чтобы Бог защитил, это чтобы все было нормально, так за этим ни один крестик не поможет. Я тут тоже недавно читал фрагмент, Дмитрий Смирнов это написал, да, он говорит, зачем вы креститесь? Ну вот я имею в виду крещение, именно крещение в церкви. А кто-то говорит, я, говорит, крещусь, чтобы Бог меня и моих внуков, детей и внуков оберегал. Ну послушайте, Иисус тоже крестился. Принял крещение в Иордане у Иоанна Крестителя. Что же? И после этого что было? Был крест. Были мучения. Было распятие. Ну, правда, сначала было... А, правда, потом было воскресение. Но сначала-то его, на него плевали, его не слушали, над ним издевались, его распяли. За этим вы креститесь? И он напоминает слова апостола Павла о том, что крестившиеся в Иисуса Христа... В смерть его крестились. чтобы, пройдя с ним через его смерть, пройти и через его воскресение. Вопрос. Вы говорите про крестик умершего отца. А он вам зачем? А вы умерли и воскресли со Христом в покаянии, в исповедании грехов. Вот с вами это произошло? Я посоветовал бы вам вот что сделать. Я понимаю, что, наверное, вы человек православный или, ну, по крайней мере, близкий к православию. Придите к батюшке и не задавайте ему сначала вопрос про отцовский крестик. Спросите вот о чем. А в чем смысл? Вот люди носят крестик. У меня есть крестик. Я думаю его носить. А оно зачем? Пусть вам батюшка это объяснит. А дальше может быть следующий вопрос. А у меня отцовский крестик. Я уверен, что батюшка не будет вам просто говорить о том, что крестик нужно обработать и трижды вот его в этой самой водой или чем-то еще обработать, там, трижды молитву прочитать и так далее. Значит, так, что тут еще есть интересного? Вот, всякие истории про... Ой, мы тут ведь о мире говорим. Вот Иван Петров пишет. Пасха — это когда празднуют геноцид всех первенцев в Египте, когда миллион младенцев умерло и так далее. Значит, смотрите, какая штука. А вот когда мы празднуем День Победы, мы вспоминаем о том, сколько умерло человек от лица людей, да, вот от того, что люди оказались непослушны, от того, что люди устроили эту бойню. Говоря о Пасхе, мы, конечно, говорим и о вот тех страшных событиях тоже. Смерть младенцев, смерть первенцев египетских – да, но давайте помнить еще и вот о чем. Поведение египетского фараона, которого много раз предупреждали, к которому много раз обращались, а он предпочитает не слышать. И милость Божия к людям, которые к нему вызывают, которые к нему обращаются, что сегодня? Сегодня в мире немало смерти. И вы это знаете, это такое общее место. Повторять это, я думаю, не надо. Теперь вопрос, что по этому поводу делать? Вот что мы, как люди, можем сделать? Бог сделал уже все. Бог сделал самое главное. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, который, внимание, умер за нас. И, конечно, когда мы празднуем Пасху, мы говорим о смерти. Но после этого... воскресенье. И когда мы празднуем Пасху, мы говорим также о многих людях, которые на протяжении истории всего человечества были мертвы. Они были духовно мертвы, они были далеки от Бога. Они отдалялись и от человеческого сообщества тоже. Но Бог их взял, Бог нас с вами взял, Бог нас с вами из этого болота вытащил, и Он ведет нас дальше. Пишет Галина Ванглер-Руть. Это происходит из-за завышенного ожидания святости от пастырей. Но они люди. Ожидайте и смотрите на Бога. Да, вот такое разочарование действительно может быть, но при этом я бы немножко тут оговорился. Все-таки от пастырей мы можем ожидать праведности в жизни, и это праведность Иисуса Христа. Знаете, почему мы можем ожидать? Не потому что я так говорю, а потому что так пишет апостол Павел. Например, первое послание Тимофею, совершенно конкретные требования к служителям. Например, послание к Титу, совершенно конкретные требования к служителям. Есть какие-то вещи, которые мы ожидаем от пастырей. Но знаете что? Когда пастырь, когда служитель верен Богу, все остальное в его жизни также будет появляться. И еще. Каждый из нас пастырь, каждый из нас на своем месте служитель. Нет во Христе, нет в Церкви Христовой вот этого разделения на клир и мир. Мы об этом тоже будем говорить в связи с посланием к Коринфянам. Нельзя говорить, вот они служители, пусть они делают все, и они будут святыми, а я посмотрю дальше кто как. Кто скажет, я посмотрю и посмеюсь, кто я посмотрю и поучусь. Нет. А Бог хочет, чтобы каждый из нас был свят Его святостью. Потому что каждый из нас служитель, и каждый из нас в какой-то степени, в каком-то смысле пастырь. Завтра продолжим, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.